по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1100-я встреча у нас с вами сегодня. Друзья, представляете, 1100-я встреча в нашем путешествии по всем книгам Священного Писания от начала до конца, от Бытия до Откровения. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Оля Каракчеева, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем первое послание Иоанна, 3 глава. Мы с вами сегодня возвращаемся к тому, о чем мы с вами уже говорили в прошлый раз, и мы углубим некоторые моменты. Я хочу сначала сказать вот что. В прошлый раз, вчера, у нас был такой большой, жирный такой, серьезный такой, хороший, нет, нельзя сказать хороший, да? Короче, был технический сбой. И в группе, если вы нас смотрели, соответственно, вот вы видели только первые 9 минут, потом все зависло, потом все пошло дальше. Короче говоря, вот так. Вчерашнюю программу мы переписали целиком, правда, только в аудиоварианте, без видео. И на сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, вы это можете найти, вы это можете послушать. Кроме того, вы можете послушать, конечно, и все уже бывшие программы, все уже высшие программы. Кстати, вчерашнюю вот нашу вводную часть я очень рекомендую послушать, потому что мы говорили, мы обсуждали некоторые вещи, которые действительно очень и очень стоит обсудить как раз в связи с вот тем разговором, да, с нашей общей этой темой, тем разговором, который идет в программах по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы обсуждали, что такое чувство вины, мы обсуждали, что такое стыд, и вот насколько, собственно говоря, или даже нет, даже именно не стыд, а, простите, чувство вины и послушания. Я тут немножко смотрю в другое место сейчас, потому что там есть вещи, о которых хотел сегодня сказать, как раз и со стыдом, если успеем сегодня. Ну вот, мы говорили о том, что такое послушание. Мы говорили о том, что послушание иногда бывает проблемным. То есть человек слушается не потому, что он отвечает на любовь, но он слушается потому, что у него просто нет выхода. Вот человек поставлен в такую ситуацию, когда он вынужден слушаться. Так вот, Бог нас в такую ситуацию не ставит. Бог с нами так не работает. Бог всегда хочет не просто того, чтобы мы его слушались. Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему. Бог хочет, чтобы мы любовью отвечали на Его любовь. И вот об этом мы с вами будем говорить и сегодня. Еще одно последствие того, что вчера у нас с вами был сбой. Также был сбой по комментариям. И если вы вчера писали на наш эфир, если вы вчера комментировали что-то... Ну, во-первых, я понимаю, что мало кто комментировал, ну, потому что эфир вот такой был сумбурный. Но если вы комментировали, то просто могу вам сейчас сказать, что не получил я ваши сообщения пока. Если у вас будет такое желание, если вы захотите сейчас что-то прокомментировать, сейчас наши сотрудники также работают, и если будут комментарии, я так понимаю, что эти комментарии будут переданы, и мы с вами об этом поговорим, мы с вами об этом вместе подумаем. Вот. А пока я хочу сказать несколько слов таких более общих на тему, в каком-то смысле, кстати говоря, я даже сегодня рад, что у нас нет на сегодня конкретно комментариев, пока, потому как... Да, кстати говоря, я неправильно представил вот человек, который работает с нами, Оля Каракчеева. Я назвал Каракчеева в нашем, просто сегодня первый день работы нового сотрудника. Но вот я неправильно прочитал сегодня в начале эфира. Простите меня, пожалуйста. Вот, так значит, давайте мы с вами поговорим вот о чем и скажем вот о чем. Апостол Иоанн ставит очень важный вопрос и пишет очень важную вещь. Он использует слово «жизнь». Он говорит, жизнь явилась, и мы видели. И в первом послании Иоанна как раз одно из самых важных, самых главных слов – это слово «жизнь». Я хочу сегодня сказать об этом в связи с теми распространенными неправильными представлениями, которые существуют о христианстве. Потому что на самом деле ведь все мы так или иначе выросли с какой-то картинкой до того еще, как мы пришли к Богу. Особенно если мы вне христианских семьях. Да, если в христианских, она тоже может быть искаженной. Потому что тоже христианские семьи разные бывают. Вот. Но если вы пришли к Богу позже, и если вы не выросли в христианской среде, то у вас было определенное представление о христианстве. Что такое христианство? Что оно из себя представляет? Я бы хотел сегодня использовать вот это время, которое у нас есть, для того, чтобы сказать о некоторых таких картинках христианства и сопоставить их с тем, что говорит Священное Писание, и конкретно с тем, что говорит здесь апостол Иоанн. Потому что существует немало, скажем так, картинок христианства, которые не дотягивают до истины. Они не дотягивают до подлинного смысла христианства. Они таким образом искажают подлинный смысл христианства. И даже среди тех, кто слушает нас, среди тех, кто присоединяется к нам сейчас, есть люди, которые принадлежат к разным подходам, которые разделяют разные подходы к христианству. Или даже не к христианству, а просто люди, у которых есть какие-то такие свои образы, вот эти свои картинки. Я хотел бы сейчас с этим разобраться. И первое, что часто говорят, говорят о христианстве как об исторической религии. Вот историческая религия. Эти слова используются рядом. Вот некое такое, что уходит в историю, некое религиозное верование. И тогда говорится о длительной истории, говорится о том, что вот у этого христианства есть прошлое, мы обращаемся к этому прошлому. И это, конечно, так. Прошлое действительно есть. Но если мы с вами читаем книги Нового Завета, да, там была история отношений между Богом и человеком, которая относится к еврейскому народу, это Ветхий Завет, но само христианство тогда только начиналось. И при этом люди спасались, при этом люди приходили к Богу. Значит, спасаемся мы не за счет вот этого длинного исторического хвоста, в кавычках, который у нас есть. Люди в первом веке приходит к спасению так же, как мы приходим к спасению в 21 веке. Да, мы должны помнить, нам важно помнить историческое христианство, так же, как и Священное Писание, потому что, ну, таким образом мы не уклонимся в ересь. В частности, историю христианства нужно знать для того, чтобы не повторить уже старые ереси. Все ереси уже придумали. Все то, что повторяется сегодня, это лишь попытка вернуться к прошлому. И также, чтобы знать славную историю христианства, чтобы знать и христианское миссионерство, чтобы знать и христианское подвижничество, чтобы знать, как Бог продолжает работать со своим народом, знать, как Бог продолжает работать со своей церковью. Это важно. Но мы не спасаемся, потому что у христианства большая и славная история. Дальше. Иногда христианство представляют как культурное явление. И только культурное явление. Вот тут и церковные здания. Это, соответственно, архитектура, тут и литература, то, как христианство отражается в литературе. Причем интересно, я сейчас, может быть, немножко отвлекусь, но ладно, я думаю, это обосновано. А есть ведь и современные писатели, ну, допустим, тот же Водолазкин, да, вот Водолазкин, Евгений Водолазкин, пишет человек как писатель русского средневековья. Я имею в виду, конечно, не последний его роман, да, но вот по сути он уходит, скажем так, в средневековую историю, и он воспроизводит. Про него даже говорят, что вот он как будто живет там. И да, Лавра, допустим. Вот, и когда мы это читаем, мы понимаем, о, круто. Но христианство – это не только явление культуры. Оно, конечно, стало явлением культуры, но это его не определяет. Есть взгляд на христианство как некий набор норм. Вот это можно делать, это делать нельзя. Это допустимо, это недопустимо. И тогда христианство превращается в какую-то такую нормативную историю. Вот. Интересно, что основание для этого можно найти даже в Священном Писании. Потому что Библия действительно говорит о том, как христианину жить, как нет. Как себя вести, как ему себя не вести. Но Иоанн не говорит, явились правила поведения. Иоанн не говорит, явился свод того, что можно делать и чего делать нельзя. Иоанн говорит, жизнь явилась. И значит, при том, что действительно христианская жизнь, христианское поведение конкретно важно, оказывается, что оно не единственное важное. Есть что-то еще. Что еще? Дальше. Ассоциация христианства с некой общиной или церковью. И это, в общем, имеет под собой основание. Да, христианская община, христианская церковь, народ Божий. Это все чрезвычайно важно. Но мы приходим в церковь уже после того, как с нами что-то произошло. То есть мы присоединяемся к церкви, как к общине Христовой, телу Христову, уже после того, как мы покаялись, как мы уверовали. Так что, да, церковь, конечно, но в основе все-таки не это. Еще один подход. Христианство как просто то, что мне нравится. Это такой современный подход, подход, который основан на эмоциональном восприятии. Вот мне нравятся эти люди. Вот мне нравится эта, простите за словечко, тусовка. Или, как говорят, это общение. Мне нравится жить вот так. Мне нравятся эти песни. Мне нравится эта музыка. Мне нравится вот быть рядом с этими людьми. Тут мои друзья. А теперь вопрос. А что если вдруг в Церкви Христовой появится человек, или, упаси Господи, несколько человек, которые вам, ну, вообще не понравятся? Ну, то есть никак. Вы же не скажете им: слушай, уходи из Церкви Христовой, ты мне не нравишься. А что если в вашей церкви, в вашей общине появится новая группа поклонения и начнут петь песни, которые вам совершенно не нравятся? А что если в вашей жизни произойдет что-то такое, чего окружающие, в том числе и христиане, не поймут? И вы не сможете им это объяснить. Иногда бывают испытания, которые приходят в нашу жизнь и которые настолько серьезны, что поделиться ни с кем этими испытаниями мы не можем. Ну, просто это то бремя, которое нам нужно носить самим. Вы помните, с одной стороны, носите бремена друг друга. Это 6 глава послания Галатам. И с другой стороны, там же каждый да понесет свое бремя. Есть такие бремена, такие рюкзаки, которые нужно помогать друг другу носить. Да, вот это, носите бремена друг друга. А есть ситуации, когда вашего бремени никто не понесет. Оно ваше. Бог так устроил. Я не буду говорить, почему. Вот оно ваше. И вы вдруг понимаете, что то, что вас так радовало, то, что вас так привлекало, на самом деле не работает. В той же церкви люди, которые вас не понимают. Что же тогда? Так вот, мы с вами подошли к тому, о чем говорит Иоанн. И вот это принципиальная вещь. Начало христианства – это Иисус Христос и жизнь Христова в нас. Он умер за нас. Он умер за наши грехи. Он взял на себя наши грехи. Он воскрес, и Он дает нам жизнь. Вот что, собственно, и есть Христос в вас, упование славы. Начало христианства – это именно жизнь Христова. Я возвращаюсь к самому началу послания. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Вот жизнь или обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Мы с вами об этом уже читали. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Мы дальше об этом тоже будем читать. Значит, начинается все с жизни. Это жизнь Иисуса Христа, которая в нас. Мы говорим о рождении свыше, и это правильно, это хорошо. Мы действительно рождены свыше. Но когда человек родился, за этим наступает или за этим приходит жизнь. Само по себе рождение – это начало жизни. Теперь что по поводу 9-10 стихов 3 главы 1 послания Иоанна? «Всякий, рожденный от Бога, не грешит» или «не делает грех». Кстати, перевод «не грешит» лучше. точнее. А о чем идет речь? У многих из нас здесь возникают вопросы. Ну, потому что мы знаем свою жизнь, мы знаем вот эту ветхую природу, которая порою продолжает нас действовать, и возникает вот это противоречие. Потому что я знаю, например, что вчера обиделся на кого-то, и из этой обиды, или вследствие этой обиды, сказал неприятные слова, сказал горькие слова. Я сам обиделся, но и обидел тоже, сказал обидные слова. Я согрешил против другого человека. И при этом, я считаю, каждый, всякий рожденный от него, не грешит. Вот как это? Что это значит? И здесь же, в первом послании Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, и в других переводах, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Так вот, если я воспринимаю христианство просто как такой набор правил поведения, то я столкнусь с очень тяжелой ситуацией. Я рано или поздно пойму, что не могу соблюдать эти правила. Я рано или поздно пойму, что нарушаю их так часто, что мне самому от себя плохо становится. Я рано или поздно пойму, что не может Бог принять меня вот таким, потому что не дотягиваю. И вот что говорит Иоанн. Вы родились от Бога. В вас Его семя. В вас семя Божие. Да, вот буквально мы с вами это читали, и мы с вами сегодня будем еще читать это. В нас есть Божья жизнь. При этом, и это важно отметить, остается действенной и наша ветхая природа, наша старая природа. От нашей ветхой, старой природы мы избавимся только тогда, когда будем со Христом. Тогда, когда мы будем в вечности. И вот мы живем на этом сочетании. Уже свершилось, но еще нет. То есть уже есть новая природа, но еще пока не только новая природа, а и старая тоже. Уже граждане небесного царства, но еще живем на земле. Уже призваны Богом, но еще продолжаем наше земное служение. Вот это сочетание двух вроде бы не сочетающихся таких вещей, оно как раз и описывает христианскую жизнь. И вот когда я уповаю на Бога, когда я прихожу к Богу, когда я ищу силу у Бога, когда я ищу заступничество у Бога, когда я ищу помощи, когда я ищу поддержки у Бога, вот тогда эта новая жизнь во мне действует. Когда я уповаю на Бога, тогда во мне проявляется Его жизнь. Когда я начинаю уповать на себя, когда в моих отношениях с Богом начинается разлад, раздрай, тогда во мне начинает действовать греховная природа, старая ветхая природа. Рожденный от Бога не грешит, он не живет во грехе. И вот здесь вещь, которую мы с вами в прошлый раз озвучили, и сегодня мы это еще повторим, и сегодня мы это разовьем. Если я рожден от Бога, если я при этом совершаю грех, мне от этого греха плохо, это не соответствует моей природе. То есть это не то, что я, не то, чем я являюсь, не то, чем Бог меня сделал. Я чувствую, я понимаю это несоответствие. Это несоответствие меня гнетет. И вот в ответ на это, в качестве реакции на это, я прихожу к Богу. Я прихожу ко Христу в молитве, я прихожу с исповеданием в покаянии. Мне не все равно. Так что, что бы с вами ни происходило, если вы верующий человек, то даже если вы согрешили, вам будет не все равно. Вы будете стремиться к Богу. Вы будете стремиться угождать Богу. Вы будете проявлять к Нему вашу любовь. Если же вы человек не спасенный, то, к сожалению, да, вам будет все равно. И вы не будете обращаться к Богу. Это принципиально, и об этом мы сегодня будем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, благословляй нас рукою Твоею. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1100-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в первом послании Иоанна, 3 глава. Я хочу вернуться сегодня к 8 стиху. Давайте его прочитаем. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Да, друзья, так оно и есть. Дьявол, сатана, и есть источник всякого греха. Именно дьявол сделал так, что грех пришел в мир. Именно дьявол увлек за собой наших прародителей. И именно он – причина того, что сегодня у нас есть греховная природа. И вот тот, кто совершает грех – он, по сути, чадо или дитя дьявола. Помните, как говорил об этом Господь Иисус, обращаясь к религиозным вождям своего времени? Я прочитаю об этом в Евангелии от Иоанна, 8 глава. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое». Ибо он лжец и отец лжи. Вот такая история. Иисус им говорит, вы от вашего отца. Вы делаете дела вашего отца. Да, друзья, каждый человек поступает так, как его отец. Если наш отец дьявол, то мы будем поступать соответственно. И принципиально иначе мы будем поступать, если мы дети Божии. Вот в этом и есть принципиальное различие. Ну и я сейчас вернусь к 8 стиху 3 главы 1 послания Иоанна и последняя часть этого стиха. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Дьявол начал с того, что стал грешить, и он грешит все время. Такова его природа. Однако Сын Божий, Иисус Христос, пришел для того, чтобы взять на себя грех мира. Таким образом, он разрушает дела дьявола. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, записаны слова Иоанна Крестителя. Я прочитаю этот стих целиком. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что используется здесь единственное число. И речь здесь идет конкретно о наказании за грех. После того, как вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, ваши грехи остались позади. Вы спасены во Христе. И Бог никогда больше не напомнит вам о ваших грехах в контексте спасения, потому что вы уповаете на Него. Однако нам сказано не только о том, что Он взял на Себя наш грех в единственном числе, всецело, но также и о том, что Он снял с нас грехи уже во множественном числе. Ведь сам он безгрешен, он без греха. У него нет греховной природы. Его природа чиста и непорочна. Он умер как жертва за наш грех. То есть здесь две грани. Он стал жертвой умилостивления за наш грех в единственном числе. И он также снял наши грехи, грехи всех верующих. Во множественном числе. И это было сделано как раз для того, чтобы у нас была возможность прожить христианскую жизнь. И вот таким образом мы постепенно подходим к содержанию следующего раздела первого послания апостола Иоанна. У всякого верующего есть две природы. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Мы с вами это уже читали. Павел говорит: «Чего не хочу, то делаю». То есть по новой своей природе я не хочу это делать. Однако ветхая природа продолжает это делать. Ну и с другой стороны, Павел говорит: «Чего я хочу, то не делаю». То есть ветхая природа продолжает меня тормозить. И человек таким образом не способен служить Богу. Он продолжает быть мятежником против Бога. И дальше в послании к римлянам 8 глава говорится предельно точно. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И все меняется только тогда, когда мы рождаемся свыше. Здесь же 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И предельно ясно здесь еще вот что. Речь ведь идет о людях возрожденных, о верующих. Речь не идет просто о тех, кто называет себя христианами, но не является таковыми. Речь не идет о тех, кто просто пошел и покрестился, просто прошел какие-то ритуалы или формальности посвящения, просто принадлежит к некой системе. Речь здесь идет о возрожденных христианах. И обратите внимание, что здесь говорится. Получается, что Господь Иисус был открыт, чтобы ему разрушить дела дьявола, и чтобы таким образом у вас и у меня была возможность жить для Бога. И вот теперь мы с вами возвращаемся к первому посланию Иоанна и читаем 9 стих 3 главы. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», или в других переводах «не грешит», «потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Здесь речь идет о людях, рожденных от Бога. Повторяется это дважды, в начале и в конце стиха. И также фраза «семя его» указывает на сущность этих людей. Именно поэтому блудный сын не смог остаться в свинарнике. Он был не свиньей, он был сыном своего отца, и он стремился в отчий дом, даже если отчий дом находился далеко от свинарника. И вот если вы Божие дитя, то вы тоже захотите прийти, вернуться в дом отца, даже если этот путь далек. Вы будете стремиться к отчему дому. К сожалению, 9 стих часто понимают превратно. Дело в том, что речь здесь не идет об одном конкретном разовом проявлении греха, одном греховном действии. Речь идет о том, что вот такой человек не живет во грехе. Мы ведь знаем, что если кто из христиан согрешит, то у нас есть ходатай пред Отцом. Да, Бог хочет, чтобы мы не грешили. И об этом же пишет апостол Иоанн. Мы с вами об этом уже читали в начале 2 главы, но давайте прочтем еще раз. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Грех – это все, что противоречит воле Божией. Грех – это все, что противно Богу. И вот когда грех приходит в нашу жизнь, что же тогда происходит? У нас есть ходатай перед Отцом, если мы исповедуем наш грех. Ну а здесь, в 9 стихе, речь идет о том, что человек верующий, рожденный от Бога, не совершает грех. Наша новая природа никогда не будет жить в свинарнике. Она отказывается это делать, не будет ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. И вот конец 9 стиха 3 главы 1 послания Иоанна. «И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот это «не может» связано с тем, что человек рожден от Бога. И до этого говорится про семя. Вот это семя, оно и есть Божья природа. Он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Мы говорим с вами сейчас о вещах абсолютно реальных, совершенно практических. Это вот практическая христианская жизнь. Это не о том, что человек со слезами умиления сказал несколько красивых слов, называя это покаянием. Это не о том, что когда-то человек ощутил такое теплое эмоциональное чувство и потом всю жизнь пытается вспомнить про это эмоциональное чувство. Речь здесь вот о чем. Рождены ли вы от Бога? Это не про эмоции, это не про чувства, это про реальность рождения от Бога. Да, верующие могут быть уверены в своем спасении. То есть, если мы рождены от Бога, у нас может быть и должна быть и уверенность тоже. Однако для неверующих нет ничего такого в смысле спасения, в чем можно было бы быть уверенными. Или нет основания неверующему человеку быть уверенным в спасении. Более того, если непокаявшегося человека мы начинаем убеждать в спасении, если мы даем ему какую-то уверенность, то мы, по сути, кормим его ложью. Мы даем ему ложную уверенность. И вот потому каждому из нас есть смысл посмотреть на свою жизнь, сделать, как мы уже говорили, такой всеобъемлющий учет, всеобъемлющую инвентаризацию своей жизни. Посмотри на себя и узнай, верит ты или нет. Ты действительно Божие дитя? Ты действительно стремишься к тому, что от Бога? Ну вот в прошлый раз я приводил два примера людей, каждый из которых сначала сомневался, может ли он вообще быть Божьим чадом. Да, может. Но если он Божие дитя, то он непременно оставит свой грех. Точно так же, как блудный сын вышел из свинарника, сказав: «Встану, пойду к отцу». И вот это важно. Всякий, рожденный от Бога, не живет во грехе, не практикует грех, потому что мы получили новую природу. Но мы также не потеряли и нашу ветхую природу. И вот в этом-то и состоит проблема. Именно поэтому апостол Павел восклицает: «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Ветхая природа продолжает действовать. Ветхая природа продолжает нас тормозить. И да, избавить нас от этого может только Дух Божий. Если вы поймете, что вы безнадежны и беспомощны, если вы согласитесь с тем, что вот этот конкретный грех тянет вас вниз, разрушает вашу жизнь, калечит вас, если вы все это осознаете, то он вас избавит. Хотите обрести избавление? Хотите обрести прощение? Хотите обрести радость? Для вас это серьезно? По-настоящему? Тогда и для него это тем более серьезно. Я хочу вернуться немножко к прошедшим десятилетиям нашей христианской истории. Дело в том, что в одно время было очень много обращений, тут можно сказать в кавычках, а можно и без кавычек, это у кого как. И каждый из нас, любящий Господа, хочет, чтобы люди приходили к Нему. И знаете, что мы сделали? К сожалению, это серьезная проблема. И нам с вами сегодня последствия этого приходится расхлебывать. Мы зачастую давали людям ложную уверенность. Просто скажи эти слова, и ты будешь спасен. Просто приходи на эти встречи, и ты будешь спасен. Просто прочитай эту книгу, и ты будешь спасен. Но получалось следующее. У людей не менялась их природа. Они, по сути, не приходили ко Христу. Никакого возрождения на самом деле не было. В лучшем случае было лишь внешнее соответствие, и то ненадолго. А потом такому человеку еще говорят:
Ты можешь быть уверен в своем спасении. Ты точно спасен, потому что спасаемся мы раз и навсегда.
Друзья дорогие, человек, который не принял Иисуса Христа в свою жизнь, человек, который просто прошел через какое-то эмоциональное или рациональное действие, ни в чем не может быть уверен относительно спасения. И это вопрос очень серьезный. Это вопрос, который относится к каждому из нас. Вот ты действительно спасенный человек. Ты действительно стремишься делать волю Божию. Мы еще увидим это несколько позже. Мы будем говорить о важнейшем критерии, позволяющем нам ответить на вопрос, действительно ли ты спасен.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот для того, чтобы увидеть этот критерий, читаем 10 стих 3 главы 1 послания Иоанна. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Как мне хотелось бы, чтобы этого узнавания было сегодня побольше. Как бы хотелось мне, чтобы мы могли узнавать и самих себя, и других, чтобы мы действительно присматривались к своей жизни, чтобы мы задавали не только другим, но прежде всего и самому себе неудобные вопросы. Знаете, многие журналисты и даже некоторые пасторы любят задавать неудобные вопросы. Но прежде чем задавать их другим, задай их самому себе. Слишком многие дети Божии выглядят так, как будто они принадлежат кому-то еще, или как будто они попросту сироты. Итак, перед нами две природы. И я хочу сейчас на этом остановиться, об этом поговорить подробнее. И начну с небольшой иллюстрации. У нас на даче есть небольшой сад. Там есть яблони, там есть груша, там есть слива, там есть вишня. И вот представьте себе дерево, допустим, яблоню. И у яблони есть новые, молодые ветки, сильные ветки. Но есть также ветви старые. И эти старые ветви нужно обрезать. Иногда яблони и попросту болеют. И тогда большую часть ветвей нужно обрезать. Бывает даже так, что все дерево нужно спилить. Знаете, какая интересная штука? Ведь на больных ветвях тоже порою появляется плод. Но этот плод отвратителен. На этот плод неприятно смотреть, и уж тем более неприятно этот плод есть. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы срезать вот эти ветки внизу, удалить вот эти старые ветхие ветки, чтобы новые ветки могли развиваться, чтобы сила яблони пошла в то, что действительно приносит плод. Так вот, друзья мои, мы с вами подобны яблони. У нас есть две природы. Давайте я все-таки скажу в единственном числе, а вы уже примените это к себе. У меня есть две природы. Я могу быть мерзким, противным, очень неприятным. Да, у меня есть такая природа. И у всех нас она тоже есть. В земной жизни я не могу от нее избавиться. И все мы тоже не можем. Мы не дотягиваем до Божьей славы. Мы далеко не дотягиваем до Божьего совершенства. Однако над этой старой, ветхой, плотской природой у нас есть природа новая. Вот как раз та, которая и может приносить плод Святого Духа. Апостол Павел пишет: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». И вот смотрите, например. «Сегодня мне хорошо, у меня хорошее настроение, и в сердце моем Божья радость». И я приношу Божий плод. Однако наступает следующий день, наступает завтра, и я снова могу оказаться далеко не в лучшем состоянии. И когда это происходит, тогда я живу по ветхой природе. И апостол Павел в послании к Галатам говорит ведь не только о плоде Духа, но также и о делах плоти.
Он говорит верующим, чтобы мы научились ходить по духу. Сами мы этого не можем, потому что даже наша новая природа без действия Святого Духа бессильна. Она хочет поступать благочестиво, однако без Духа Божьего она на это не способна. Вы не можете самостоятельно прожить христианскую жизнь. Для этого вам нужен Дух Божий. И вот по этой причине Господь Иисус сказал: «Я – истинная виноградная лоза, а вы – ветви». И таким образом Он как бы говорит: «Если ты дерево, то я буду тебя подрезать, и некоторые ветви я удалю, чтобы был добрый плод». И между прочим, порою в этой ветхой природе, как мы уже говорили, тоже бывает нечто такое, что она производит. Но это даже не плод, это дела плоти, и они откровенно мерзки, хвалиться там решительно нечем. И перед каждым из нас в жизни стоит очень важный выбор. Давайте прочтем еще раз 10 стих 3 главы 1 послания апостола Иоанна целиком. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равны и не любящий брата своего». Вот два совершенно конкретных критерия. Критерия, которые позволяют нам распознать детей Божьих и детей дьявола. Получается, что распознание это по плодам. И опять-таки ничего нового в этом нет. Сам Господь в свое время так говорил: «По плодам их узнаете их». Один пожилой и очень мудрый проповедник объяснял это так: «Нет, конечно, я не судья. Я лишь инспектор плодов». И вот у верующего человека обязательно должен быть плод. И мы можем приглядеться к нашей собственной жизни, и в какой-то степени даже мы можем присмотреться к жизни других людей и увидеть или не увидеть этот плод. Понимаете, кем бы ни был этот человек, что бы он ни говорил, но если он или она не старается жить для Бога, то это не Божье дитя. Если у человека нет желания жить для Бога, то совершенно не важно, кто вы или кем вы себя считаете. Хоть дьяконом, хоть пастором. Все это бессмысленно. Важно лишь одно. Кто не делает праведности, тот не от Бога. И это, друзья мои, не я сказал. Это сказал апостол Иоанн. И через него это сказал Дух Божий. У христианина, у чада Божьего, будет внутреннее желание делать добро. Даже когда он падает, даже когда ему трудно, у него будет внутреннее желание угождать Богу и устремляться к Богу. Если такого желания нет, если для человека жизнь в грехе – это нормально, да и сам по себе грех – это нормально, тогда возникает очень серьезный вопрос по поводу христианства этого человека. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». И дальше еще один критерий или еще один признак. «Равно, как и не любящий брата своего». Да, это второй признак, и это вопрос, который стоит себе задать. Вы любите других христиан? Если вы Божие дитя, то вы будете их любить. И, кстати, слово «любить» и «любовь» встречаются здесь очень часто. В греческом языке есть три слова, которые переводятся как «любить» или «любовь». Три корня, которые указывают на любовь. В данном случае это глагол «агапао» и корень «агапе». Так вот, «агапе» – это высшая любовь. Это Божья любовь. Это любовь, о которой говорится в Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня можно включить радио, можно включить современную музыку и снова услышать о любви. Однако мир говорит о совершенно не такой любви. Любовь, о которой говорит мир, зачастую связана с сексом или с чувственностью. Ну а в Библии смысл совершенно в другом. В данном случае это искренняя забота о брате или сестре. готовность помочь брату или сестре, даже если у вас разные интересы, разная личность. Любовь агапы по своей природе жертвенна. Мы готовы жертвовать ради брата или ради сестры, даже ради того, кто нам совершенно не симпатичен. А мы идем дальше и читаем 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Иоанн снова и снова говорит о начале, и в этом контексте повторяет слово о любви. Начало, о котором говорится здесь, отсчитывается от воплощения Господа Иисуса Христа. Иоанн как бы опять указывает, что ничего нового здесь нет. Действительно, все мы с вами помним слова нашего Господа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В двух стихах три раза повторяется одно и то же слово, или точнее один и тот же корень – «любить» или «любовь». «И потому узнают все, что вы ученики мои». И вот в своем первом послании апостол Иоанн повторяет и подтверждает то, что они уже знают, то, что они уже слышали. И другие апостолы тоже ведь об этом говорили, что мы призваны любить друг друга. И вот этого, кстати, сегодня остро недостает в церкви. Вместо любви между верующими мы имеем дело с противостоянием, с соперничеством. Но в этом тоже нет ничего нового. Читаем 12 стих. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Каин и Авель были братьями. Они были одной крови. Однако Каин убил своего брата. Почему? Потому что его собственные дела были злы, а дела брата праведны. Какая же была проблема Каина? Проблема эта формулируется и описывается одним словом. И это слово «зависть». Вот его проблема. Вот великий его грех. И вот великий грех многих людей и сегодня. Это как раз и есть тот тайный грех, который вынашивают в себе многие христиане. Ну, например, один проповедник завидует другому, потому что тот проповедник уже выпустил книгу, а первый еще нет. Пастор завидует другому пастору, потому что у него церковь больше, или здание лучше, или его церковь пригласили на какой-то семинар или на какую-то встречу, а вашу не пригласили. Певцы, исполнители, чтецы завидуют друг другу, потому что, как мне сказала одна женщина, вы знаете, вот ее внимательно слушали, а когда я пела, люди зевают. Об этой зависти часто не говорят, это не проговаривают вслух, однако камень носят за пазухой. Порой даже и кидают этот камень в других, преимущественно в спину, чтобы вроде никто не заметил. Почему же все это происходит? Да вот как раз из-за этого, из-за зависти. И вот по этой самой причине Каин в свое время убил Авеля. Ничего нового здесь нет. Ведь Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Мы с вами тоже об этом уже говорили. Мы говорили об этой жертве, и мы отметили тогда, что проблема была в большей мере в сердце Каина. Ну и дальше апостол Иоанн продолжает разговор о взаимоотношениях между верующими людьми. Но мы с вами увидим это уже в следующий раз. Пока мы действительно должны завершать нашу встречу. Всего доброго, друзья, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.